Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Умных любят» Международной бизнес-школы «Лаба». И с вами я, Антон Шулык, финансист для предпринимателей. И у меня в гостях сегодня Ник Турчак, CEO стартапа VAR Energy и специалист по Energy Transition, что значит «энергопереход». В рамках подготовки к этому интервью мне показалось очень интересным то, что Ник имеет опыт работы и с продажей харда, и с разработкой софта, и опыт работы и учебы в Украине и в Штатах. И я бы предложил начать, собственно, с VAR Energy и того, что вы делаете, как это можно описать достаточно понятным языком, и, собственно, этот самый Energy Transition.
Всем привет, я рад здесь быть. Я где-то 3 года назад запускал на Лабе курс «Солнечная энергетика», и был очень хороший опыт у нас тогда. Что такое Energy Transition или энергетический переход? Это, собственно, как была интернет-революция, да, в свое время, 30 лет назад. Но вот сейчас эта революция потихоньку докатывается до энергетики. В свое время были сделаны инвестиции там, в солнечной энергетике вообще 70 лет, да, но мало кто об этом знает. Вот. И все мы понимаем, что энергетика в свое время представляла там 45-50% всех выбросов СО2 в атмосферу. И по ходу энергетика сейчас уже в полный рост является драйвером вот этого энергоперехода. Потому что технологии в энергетике на самом деле уже достаточны, чтобы произвести вот эту так называемую ее декарбонизацию. У нас есть очень много сегментов экономики, и энергетика на самом деле вот среди остальных сегментов имеет уже четкие, понятные, сколько это будет стоить и так далее. Поэтому это все не просто инфраструктура, это вообще никогда не просто, но очень понятно. Да? Солнечная энергетика, построенная в этом году уже в достаточно солнечных регионах мира, там, где с инфраструктурой все хорошо, это уже самые дешевые киловатт-часы, если просто в переводе на киловатт-часы. Но люди, наверное, этого не знают, но это действительно самое дешевое. В Украине, конечно, перекосы, госшахтам недоплачивают за уголь, ну, естественно, перекос в структуре себестоимости, в том числе перекос, потому что все энергогенерирующие предприятия, которые в Украине, были построены в Советском Союзе. Да? То есть они, условно, государство Украины почти ничего не стоили. Поэтому перекос такой есть.
Мне недавно еще на встрече с норвежскими компаниями, которые проинвестировали в солнечную энергетику в Украине, рассказали, что хотя атомная энергия в Украине дешевая, в эту стоимость не заложена будущая необходимость очистить, собственно, отработанные отходы. И второе, туда не заложено строительство новых электростанций. То есть, грубо говоря, она временно дешевая, но это не продлится вечность. Так ли это?
Однозначно. Однозначно. Эти выводы из эксплуатации блоков – это очень дорого. Это просто очень космически дорого. В свое время в рамках Чернобыля был получен уникальный опыт в Украине вывода блоков там, аварийного и так далее. И пообещали, кроме Чернобыля, в рамках отказа Украины от ядерного оружия, пообещали дофинансировать это все. Но Украина тоже этому не спешит, да, и постоянно продлевает вот жизнь этих блоков. Но в какой-то момент их надо будет выводить из строя. Вот. И я так понимаю, вот в этой всей замечательной истории с Северным потоком одна из частей тех денег, которые Украине, возможно, дадут, будет на вот этот энергопереход, да, то есть плавное выведение, аккуратное выведение атомных блоков. Потому что в ковидное время некоторые блоки пришлось останавливать. Вообще, атомные блоки останавливать вообще не стоит.
А их останавливали?
Их останавливали.
Смотри, то есть получается, что мы можем вырабатывать электроэнергию путем сжигания определенных углеводородов, да, будь то уголь, будь то сланцевый газ, нефть. Это все, что делает ТЭЦ обычно.
Да.
ТЭЦ сегодня, если брать в мире, генерирует какой процент электроэнергии?
Ну, вообще, в Украине надо понимать, что есть ТЭЦ, а есть ТЭС. ТЭЦ это хорошая, на самом деле, советская штука. Это когенерация, то есть это и тепло, и электричество. Да? А есть ТЭС там, где только электричество, и все тепло теряется. Да? То есть это еще там в Европе называется district heating, да, то есть ТЭЦ это нормально, но они тоже ужасно старые, потери на этих теплотрассах тоже кошмарные, то есть да, в принципе, хорошая идея, когда ты одновременно и тепло, и электричество вырабатываешь, она, ну, в Украине покрылась ужасным мраком, да, и теперь без этих ТЭЦ, как бы, эти ТЭЦ используются не для того, чтобы электричество вырабатывать, на самом деле, а для того, чтобы, ну, зимой всех согревать. А электричество это, ну, там, побочный продукт такой, там уже там эти, они старые, их тоже постоянно чинят и так далее. Какой процент в мире сейчас во всем занимают все углеводороды в структуре производства электричества? Все еще больше 50%.
Больше 50%?
Да, все еще больше.
А 50%. Альтернативная энергетика?
Значит, вот тут очень интересно, как, куда подпадает большое гидро, да, потому что большое гидро очень старая технология, как бы все самые большие реки в мире уже, то есть, ну, ей некуда, по сути, развиваться. Есть, да, вот огромные проекты, типа китайской большой гидроэлектростанции, там, где вот все майнеры китайские там тусят, вот, но, по сути, вот огромных каких-то сумасшедших проектов по гидро уже осталось немного, и оно очень географически распределено, поэтому альтернативную энергетику, вот в нее, наверное, входит типа мелкая и средняя гидро, и в нее входит солнце, ветер, биомасса геотермальная, да? Ну и там вот совсем альтернативная, типа энергия волн, есть еще такое. Если все это сейчас складывать вместе, то, ну короче, в Европе вместе с большим гидро по так называемой сети ENTSO-E, это общая энергетическая сеть Европы, структура генерации вместе с большим гидро, без атомки, но вместе с большим гидро составила 51% в 2020. То есть Европа, по сути, вот, ну так можно сказать, большинство энергии было сгенерировано, если туда опять-таки большое гидро добавлять, которое, по-моему, было всего 18%. 18% большое гидро, и остальные вот типа 33% это уже было действительно. Был ветер, солнце, биомасса, которой на самом деле достаточно много.
А если взять мир?
И биогаз. Если взять мир. Значит, в мире есть у нас самый большой потребитель электричества — Китай.
Угу.
Вот. И как бы в Китае очень хорошо научились строить угольные станции. И их там до сих пор вводят в эксплуатацию. Это очень грустно, на самом деле. Вот. Китай и Индия все еще как бы обижены на западный мир, которые говорят: ну да, ребята, вы можете говорить, что типа мы вот сейчас будем все сворачивать, а мы не можем, нам развиваться надо. Нам нужно электричество вот здесь и сейчас. Да? И они, конечно, Китай самый большой инвестор возобновляемый, самый большой производитель этого всего дела. Но вот тут как раз и проблема. Проблема в том, что возобновляемые ресурсы, они переменчивые. Ветер не дует, солнце не светит ночью, а технологии хранения действительно огромных. У нас опять-таки есть только одна большая. Это как бы гидроаккумулирующая электростанция. Ночью дешевая атомка нагоняет воду наверх, днем. Вообще ветер с солнцем очень классные. Они тем, что они друг друга очень хорошо дополняют. Летом солнце больше, ветра меньше. Зимой ветра больше. И точно так же с днем и ночью. Днем ветра меньше, ночью ветра больше. То есть, в принципе, там как-то там есть вот эти вот балансировки. И даже доходит до того, что на большие подключения ветряных станций добавляют солнце. Да? И они как бы действительно, там, если поставить небольшую батарейку, ну, сравнительно небольшую, она, конечно, огромная, то можно использовать существующую инфраструктуру. И вот когда солнечная энергетика начинает, ну и все эти инверторные ресурсы начинают вытеснять стандартные, да, вот, ну, механические преобразователи, в системе теряется очень критичный показатель, который называется устойчивость. Потому что механическая энергия, она на самом деле на валу генератора есть то, что называется механическая инерция просто. И она сопротивляется изменением сети. Условно, вылетает огромный потребитель, не знаю, какая-то там Запорожсталь в объединенной энергосистеме Украины. А всегда в любой энергосистеме должен быть эквилибриум потребления и производства.
Угу.
Вот Запорожсталь вылетает, и быстро отреагировать генераторы, ну, так быстро не могут. И реагирует система. Как бы, но из-за того, что есть инерция в этой системе, и частота падает. Вот, эта частота падает, но не так сильно, и за 15 секунд там кто-то, условно, диспетчеры, операторы раздупляются, И они ее приводят обратно в баланс, и частота выравнивается на 50 Гц. Если в энергосистеме нет вот этих огромных генераторов и нет вот этой инерции, у электронных генераторов не существует инерции. И вот в Великобритании сейчас строят несколько проектов по пилотированию инерции. Ну а мы, как маленький стартап, мы хотим просто прийти к существующим станциям и поставить за каждым так называемым стринговым инвертором небольшие, то есть они вот такие вот такие, как большие такие коробки, которые там на 20, 30, 40, 50, 60 киловатт, и рядом с ними поставить блок гибридных конденсаторов, это что-то среднее между литий-ионными батарейками и суперконденсаторами, которые могут очень быстро реагировать и симулировать инерцию в электронных генераторах.
Слушай, а вот CO2, декарбонизация, да. То есть, условно говоря, когда мы говорим о декарбонизации экономики, мы говорим о том, чтобы меньше сжигать, меньше выбрасывать CO2,
да.
И, соответственно, таким образом там, уменьшать наше влияние на планету.
Да.
И при всем при этом мы видим, что потребление электричества человечеством растет каждый год.
Однозначно.
Темпом, не знаю сколько, 5% прибавка идет.
Ну, COVID немного изменил это дело. Но вообще за последние 10 лет, по-моему, в год было
3,1%. 3%.
Да.
То есть вопрос получается в том, что в любом случае потребление растет.
Это связано с ростом... кстати, оно будет расти еще больше, потому что на самом деле есть две вещи. Декарбонизация – это что-то одно, есть еще электрификация и так далее. Вообще это очень классно, потому что по сжиганию у нас по декарбонизации очень ограниченные опции на самом деле. То есть биоэтанол, биотопливо и водород – это... Но это все еще достаточно emerging технологии. То есть сейчас на флаг взяли очень сильно ойл-компании, как они будут переходить на водород и так далее. Но пока что вот реально это все еще фикция. Достаточно фикция. То есть кто-то посчитал, что так называемый синий водород, да, и его использование, то есть и для того, чтобы его произвести, а потом его доставить и использовать, получается life cycle CO2 выше, чем у дизеля. Ну, стандартного сейчас. Ну, в каких-то use case. Водород интересен. Он особенно интересен для поездов, кораблей и грузовиков.
Которые могут поставить большой двигатель.
Да. Вот. Ну, потому что там вот батарейки как бы не сработают, действительно. И потенциально интересен для самолетов тоже. Но нужно радикально менять дизайн самолета. Он должен быть, вот, наверное, ты видел новый дизайн. Они такой, типа, летящее крыло и очень большой фюзеляж. Потому что водород, ну, короче, его вот так вот в баке не зальешь. Нужно, ну, нужно действительно
большой иметь объем.
Достаточно большой объем. Но он очень легкий. Он очень легкий, его можно сжимать, но до определенной меры. Вот. Его вот так вот так прям точно так вот сжимать вот так не получится. Вот. Поэтому нужен новый дизайн для самолетов трансатлантических. А региональные самолеты, на самом деле, вот которые... пропеллерные, да. Региональные самолеты, уже есть вот компания, которая скоро, но она не вышла на IPO, и там, кстати, русскоговорящий фаундер, я думаю, что он русскоговорящий, они сделали интересный value chain по водородным типа капсулам стандартным, да, и который позволит лет через 10, возможно, региональную авиацию перевести на водород на существующих самолетах.
Это как раньше возили газовые баллоны в машинах,
угу.
На дачах стояли, да,
да.
Вот эти игры. Скажи, пожалуйста, по поводу государств, да, вот то, что происходит сегодня в Украине, зеленый тариф, это, в общем-то, субсидирование развития зеленой энергетики за счет бюджетных средств.
Зеленый тариф на самом деле как-то более или менее уже закончился. Ну, условно. Если какой-нибудь большой потребитель хочет ставить там ЦРЦ какой-то или еще. То есть, если у тебя есть коммерческий потребитель, то он уже готов вложиться в зеленый тариф, но он понимает, что зеленый тариф уйдет, и он просто будет экономить на своем стандартном тарифе. И это тоже уже окупается. Вот. Зеленый тариф, да, это было стимулирование роста рынка. Он простимулировал рост рынка, но потом в 2020 году был крэш такой по огромным станциям. Действительно, станций нас построили очень много. Технических условий для подключения станций выдали тоже очень много. Это такое было. Такая была.
То есть дали разрешение, да. Выдавать энергию в сеть.
Ну да.
А сеть была не готова к этому?
Не-не-не, сеть на самом деле более или менее окей. На самом деле в Украине же сеть именно с советских времен, она как бы overbuilt, перестроена немножко. То есть во многих местах до сих пор как бы можно ставить.
Потому что рассчитывали на экспорт электроэнергии в Россию?
А потому что, да, строили больше как бы советскую энергосистему, да, чем Украина. Ну плюс промышленность. Промышленность же упала серьезно. Вот. Поэтому в Украине как раз вот с этим проблем не особо было. Проблема как раз больше в балансировании, вот в этом оперативном контроле, контроле диспетчеров, да? То есть кто, ну, которые диспетчеризируют, какая станция как работает. И вот тут проблемы. Атомку не надо дергать вообще, условно ее там, она там может немножко изменять на 1-2%, но вообще должна работать как бы 24/7/365, да? Тепловые станции, у них есть очень четкие и понятные. Они тоже хотят работать, они хотят, они выходят на оптимальный режим и работают 3, 4, 5, 6 часов. Чем больше, тем лучше. Потом их нужно гасить, и потери гораздо больше. Да? Угу. И они как бы, ну, как бы вот это раскочегариваются условно полчаса. Это хорошие.
А есть и когда мы гасим, по сути, как бизнес, он перестает зарабатывать.
Да.
Никто в этом не заинтересован.
Конечно, не заинтересован.
Вообще, с учетом происходящего, что ты видишь дальше в Украине следующие 2-3 года? Будут добавляться эти мощности? Ветра это промышленная в основном инвестиция, да, там, да. Солнечных? Или оно сейчас как-то заморозится?
Нет, будет... многие станции, которые получили уже, которые строятся, которые получили этих условий и так далее, они будут построены. Многие солнечные, но, наверное, не будут построены. Я думаю, произойдет некая консолидация рынка. Строить будут в основном вот этот новый сегмент, коммерческие. Да, тут будут строить условно для собственного потребления.
То есть будет идти автономизация?
Нет, это не автономизация. Это просто... То есть то, что ты поставил солнце на крышу, не значит, что у тебя автономное питание. Солнце на крышу – это инструмент уменьшения счета.
Ну, окей, ты будешь как бы зарабатывать экономя.
Да.
Окей. Постепенно тариф для населения по логике должен расти?
По логике должен, но он не будет расти. Ну, то есть вот эта вот кросс-субсидизация, которая есть, ну, ты же видишь, тарифы на газ и тарифы на электричество – это невероятное политическое issue, и как бы они растут, но они не могут расти, типа, чтобы была рыночная логика в рынке. А рыночная логика, на самом деле, маленькие потребители киловатт-часов должны больше всего платить за каждый киловатт-час.
Как розница.
Да.
В Европе и Америке это так?
Так.
То есть, другими словами, реально говорить о том, что люди начнут ставить солнце себе на крышу, это будет тогда, когда, во-первых, тариф будет больше и будет
появиться экономика. Нет, люди ставят солнце на крышу для зеленого тарифа. Ставить солнце для домашнего потребления нет смысла никакого при таком, при цене 2 гривны или там 1,5 гривны.
Окей. То есть оно есть смысл для большого какого-то производства, не знаю, для большого потребителя, тогда он начинает себе как
экономить.
Для, грубо говоря, при розничной стоимости капитала, сколько стоят деньги для там, населения и сколько сегодня тариф, оно смысла не имеет.
Никакого.
Что ты думаешь насчет покупки электромобиля?
Вот. А вот для электромобиля классная экономика, потому что электричество в Украине дешевое, да? Электричество дешевое, соответственно, 1 километр в Украине дешевле в пробеге, получается, в 7 раз.
Да, но электромобиль же дороже. Да. Я просто когда считал для себя,
да.
К сожалению, пришел к тому, что...
А все зависит от того, сколько километров ты едешь. Ну, если ты такси, то однозначно электромобиль.
А там у такси есть другая проблема, что
зарядки.
Он теряет время на зарядке, да.
Да.
И в это время не зарабатывает.
Ну, скажем так, вот все машины, у которых больше, чем 250-300 километров на батарейке, ну, как бы я не думаю, что какой-то таксист наезжает за день 300 километров.
Еще?
В Bay Area прям был такой сервис, типа, хочешь зарабатывать, мы тебе даем Bolt на такси, ну, Chevrolet Bolt на такси, да, и все таксисты были в восторге от Chevrolet Bolt, то есть они такие, как раз хватает на день.
У Bolt, по-моему, стоит система рекуперации, которая...
Так она у всех стоит.
Она ему дает порядка 400 километров запаса?
Да, ну... 400 километров запаса, ему батарейка дает большая.
Ну, батарейка плюс вот эта система...
Короче, рекуперация везде есть. Она во всех электромобилях
есть. Я просто к тому, что вот эти лифы, которые ездят сейчас в такси первого поколения, они... Вот
там просто батарейки уже прибиты.
Сколько я спрашивал, 120-150 километров они имеют реальный вот этот запас хода.
Да, это еще хорошие. Ну, те, которые совсем старые, прибиты, уже у них и 80.
Да, в итоге мы видим, что в Украине все-таки, ну, по крайней мере, в Киеве, то, что я вижу, большая часть, которая ездит в такси, это дизель. Угу. Или, ну, в основном дизель, там, Рено, не знаю, или бензиновая Шкода какая-то небольшая.
Кстати, вот я, у меня такое плохое дежавю, потому что я в Украине пробыл хорошее количество времени в 2019-м. У меня был контракт с ДТЭКом, я им считал батарейку. Я тогда был в Украине, и я везде мог всегда уехать на Убергрин. Вот в этом году я приехал в этот раз, и Убергрин вообще ни одного ни разу даже вызвать не смог. Обидно.
Не кажется ли, что это просто знак того, что это невыгодно пока?
Я не думаю, что это невыгодно. Хорошая Renault Zoe, мне кажется, абсолютно нормальная машина для такси. Да? Оно однозначно не невыгодно. Это просто зарядная инфраструктура там, и так далее. На самом деле человек же может, ну, любой таксист, он же человек. Да? То есть ты можешь как бы сделать свой график. Ты начинаешь работу там, не знаю, там в 5 утра, да, поездил чуть-чуть, поставил на зарядку, она заряжается 3 часа, ты там поспал, отдохнул, поел и поехал дальше. Ну, тоже можно так сделать.
Но нужно планировать.
Конечно.
Я просто скажу, что когда-то я просчитал экономику, сколько стоит, ну, допустим, я в Киеве накатываю с семейного, с один автомобиль семье, мы накатываем за год где-то 20 тысяч километров. И примерно на топливо и какие-то там прочие вещи, фильтра и так далее, я посчитал, $2000 входит.
Угу.
То есть в среднем мне это дало экономику 2,73 гривны за километр.
Да.
И для того, чтобы окупить вот эти там $2000 в год,
да,
я брал, допустим, 5-летнюю окупаемость, получалось, что там $10000 может стоить дороже электромобиль, чем стоит вот этот бензиновый.
Да.
А у меня получалось, что, допустим, тот же Chevrolet Bolt стоит дороже тысяч на там, 15. То есть у меня получалось, что электромобиль сам в первичной стоимости и более дорог, чем 5 лет окупаемости экономии на топливе.
Да, я согласен.
И условно говоря, то есть вопрос, наверное, здесь стоимости капитала. Если это Америка, где ты берешь там относительно дешевый лизинг, это одно. В Украине, если ты...
В Америке можно взять Bolt в лиз за 180 в месяц.
Окей. Хорошо, по поводу батарейки. Во-первых, мы вроде
бы... А, там же еще есть откаты. Ну, я имею в виду в Америке. Я же тоже... Я тоже брал Bolt в лиз на 9 месяцев. Мне очень нравилось. В Америке есть... То есть ты получаешь... Ну, например, в Калифорнии минус 3000 тебе. Ты типа берешь Bolt, подаешь в какие-то программы, тебе 3000 возвращаются просто от штата. Вот. А в цену вводит еще федеральный кредит. 5000. То есть... Там людям пытаются вот помочь с этим.
Я для себя, кстати, выработал очень простую формулу. Если у человека дом или он может заряжаться в гараже,
да,
тогда да.
Да.
Тогда это как бы без
дополнительных усилий. Да, публичный чарджинг в Украине это нормальный
гемор. Если мне нужно, условно говоря, ставить машину через перекресток на территории торгового центра на ночь, утром идти за ней, чтобы забрать там дочку и так далее, то ты смотришь, думаешь, не-не-не.
Не-не-не, да. Если идти больше 800 метров, то, конечно, да. А если просто перейти через дорогу, и вот он переход, я думаю, это нормально.
Да, да. Окей. Насчет батарейки. Смотри, вся эта штука требует батарей. Батареи как-то нужно утилизировать. Я понимаю, что пока это большой вопрос, как литий-ионные батареи утилизировать.
О, да, это очень интересно. И привлекается капитал в этом направлении. Я знаю лично очень хороших специалистов именно в этой фишке. Литий-ионные батарейки – это очень крутая штука со своими приколами, но... После жизни батарейки ее на самом деле многие компании есть, которые занимаются то, что называется remanufacturing. Они разбирают ее, перебирают. Вот это то, что в Украине кулибины наши делают.
Да, да, да,
да. Они ее перебирают, из двух хлепают одну условно и продают в стационарные системы хранения подешевле. Вот, условно. То есть у них есть вторая жизнь, так называют. Это и есть целый рынок, называется second life. Вот. Утилизация тоже вопрос, конечно же. Некоторые, конечно же, нужно утилизировать. И вот там как раз проблема, что когда ты говоришь литий-ионная батарейка, на самом деле это 5 разных химий анода и катода. 5 разных реально. У Теслы, Panasonic-овская технология одна, но сейчас у них, они уже делали свою. одна там, у корейцев другая, у китайцев третья там, и так далее. И, соответственно, сделать унифицированный процесс для ресайклинга всех литий-ионных батарей достаточно тяжело. Но некоторые ребята это клеймят. Они говорят, мы можем. Завод один и хаб, там хаб спок модель, есть одна компания, хотят построить завод в штате Нью-Йорк, в Баффало. Этот завод будет стоить что-то типа 250 миллионов долларов. Завод.
Баффало, в котором Ниагарский водопад?
Да. Это и, не... и там же Илон давно ну, как бы запускает завод по производству вот этой солнечной черепицы.
А почему? Как это связано или это?
Не, это просто, ну просто был в свое время большой исход американцев из, из холодного индустриального там Мичигана, Баффало, там, где были раньше сталелитейные заводы. Народ оттуда начал уходить и перебираться.
Ага.
А теперь там, ну, осталось много capacity, да? Ну, вот как из Детройта. Детройт просто как бы ужасно сократился, да? Но смех в том, что у этих городов хорошее будущее. Потому что климатические изменения уже начинают пушить американцев на север обратно. И, ну я не хочу звучать как бы каким-то образом кошмарно. Это наука, это куча uncertainties. Но вот как бы я тот, кто постоянно читает, наверное, слишком много перечитал в этих всех новостей, и зная людей, которые действительно климатические ученые, да, одна моя сотрудница бывшая тоже работала в EV-чарджинге, вот, но хотела стать климатическим ученым. Да, действительно, она защитила диссертацию, сюда, потом пошла в индустрию работать, потому что, говорит, it's too depressing. Ну, это действительно. Вот. И ну, я думаю, что вот 2020 это последнее нормальное десятилетие. Потом начнется...
Которая закончилась или которая идет?
Нет, сейчас? Вот это сейчас идет, которая. То есть 2020-е годы еще будет как бы, ну, как бы условно предсказуемо так, как и было, более или менее. А потом уже будет, ну, full-scale disruption по разным параметрам. Возможно, какой-то климатический, как бы, ну, очень много неопределенности в этой системе. Ученые предполагают, что какие-то вещи могут случиться, но они никогда не знают. Могут случиться вот эти вот ивенты, которые вот до и после.
Потому что настолько плоды деятельности человека влияют.
Да, уже. Вот последний отчет Intergovernmental Panel on Climate Change, это называется... Ну, то есть науке вообще не принято занимать какую-то радикальную позицию и кричать. Вот отчет Intergovernmental Panel on Climate Change, вот этот последний, это самое близкое, к чему ученые просто кричат. Говорит, evidence, ну, неперебиваемый.
И в целом...
Проанализировали разные факторы, проанализировали погоду по всему миру. Вот. Никто не знает, когда, но есть вот ивенты, которые, будучи запущенными, будет остановить крайне тяжело.
Об этом же в целом говорит и Мировой экономический форум, который Climate Risk выделил, по-моему, как номер один в целом. И там
да, потому что вот условно, у нас есть разные кризисы. Вот был коронакризис, да? Коронакризис, тяжелый был кризис, сразу понятно, что тяжелый, но из него есть выход. Он тяжелый, он сложный, мы все научимся жить с этим вирусом и так далее, но он понятный. Понятно, вот есть вакцины, есть конкретный вирус, один. Конечно же, есть системный риск дополнительных спилловер-эвентов, но я думаю, чему-то научились уже в этом деле, да. Но это вот manageable штука, как бы ее можно победить. А вот вся фишка климатических изменений в том, что они неотвратимы и нету реального способа вот их остановить. Уже многие ученые говорят о том, что ну, вот есть парижский договор, агримент, который говорит, давайте мы вот выйдем на плато, но никто не знает точно, какие механизмы мы запустили, которые уже остановить, вот, будучи запущенными, уже нельзя.
Но и при этом население растет, и люди хотят жить лучше, чем они жили вчера.
Конечно.
И все экономики хотят расти.
Да.
И города растут в том числе.
Да. Вот это парадигма наша, это рост. Вот этот вот рост. Честно говоря, чем раньше мы поймем, как цивилизация, что это, что вот рост в той парадигме, которой мы были, это unsustainable, тем лучше будет для нас всех и для наших детей. Как мне кажется. Но есть другой pathway, интересный, как бы продолжать в том же духе. Называется он дематериализация экономики. Дематериализация экономики – это очень крутая штука, которая, по сути, уводит реальный сектор экономики в виртуальный. То есть все эти мечи в линейке и там разные какие-то виртуальные айтемы и все. Я для всех всегда говорю, вот есть там серия «Черного зеркала», в которой люди живут вообще, короче, вообще непонятно где, в каких-то бункерах, и их существование полностью виртуализировано.
Смотри, вот то, что ты видел, и то, что ты у себя в жизни, есть какие-то практические штуки, как мы можем быть более sustainable в своей жизни, личной или бизнесовой, возможно, знаешь, что-то, что ты видишь, люди уже очевидно, но не делают?
Личный импакт ничего почти не решает, реально. То есть самое лучшее, что ты как человек можешь сделать, это пойти работать в эту отрасль. Вот действительно, пойти работать и решать проблемы.
Потому что проблемы делают...
Потому что
бизнес?
Да, проблемы делает вся система. Вот. Систематическое решение вопросов – это использование тулзов демократии. Да? То есть на самом деле это один из тех обманов, которые очень хорошо на подкорку людям заложили. Они говорили, вы делаете, вы ресайклите, да? Вы там как бы там уменьшаете свое потребление. А на самом деле уменьшать свое потребление нужно как бы систематически. Компании шифтнули blame с себя. Правильно на самом деле, ну, наверное, conscious consumption. Да, уменьшить свое потребление и понимать, что каждая твоя гривна, каждый твой доллар – это голос за что-то. Ты покупаешь какую-то хрень в пластике, ты голосуешь за пластик. Да, ты покупаешь дизель, ты голосуешь за дизель. Вот, вот это вот. То есть, покупая электромобиль, это statement в основном. Да? Ты голосуешь за будущее. Вот. Вот это, наверное, лучше. Но самое большое, что нужно сделать, это education, естественно, и демократические тулзы. Нужно выбирать тех людей, для которых это, ну, это высокий agenda item для них. И которые, ну, как бы там, не знаю, разные твои там депутаты, разные. То есть те, кто действительно понимают, что, ну, может, не первый приоритет это для них, но, может, второй или третий.
Ну, с которой будет в адженде иметь вопрос, да, там, решения этой проблемы в конкретное регулирование в конкретной,
да,
стране.
Конкретно. Именно так.
Как бы ты предложил решать проблему сокращения рабочих мест, допустим, тех же шахтеров по мере замещения альтернативной энергетикой?
Это очень тяжелый вопрос, но если смотреть систематически, то в принципе переделывание инфраструктуры, ну, короче, людей нужно переучивать. Если говорить про rollout солнечной энергетики, для производства того же количества киловатт-часов от солнца, типа что и от угля, нужно, в принципе, потратить больше человеческой силы.
Угу.
Да? Вот. Поэтому вопрос только в том, что я же говорю, в Украине сейчас рынок на самом деле сократился. Рынок очень прикольно вырос в свое время. И теперь немножко сократился, и мы видим, что специалисты, там, инженеры, вот у меня знакомая там инженер, начала работать удаленно на литовскую компанию, к примеру. То есть рынок сократился. Соответственно, вот шахтеров переучивать прямо на установщиков солнечных панелей, на самом деле, конкретно рынок здесь сократился. Поэтому вот в следующие 1.5-2-3 года ответа на этот вопрос не сильно есть. Как пойдет дальше, мы будем смотреть. Как только Украина присоединиться к Европе, к европейской энергетической системе, Украина за счет своих костов, более дешевых, вообще может стать хорошим экспортером электроэнергии в остальную Восточную Европу. А так как будет вот этот carbon tax на экспорт, соответственно, если в Украине будет достаточно дешево по земле, еще почему-то действительно построить хорошие там ветряки, солнечные станции там, и экспортировать в Европу, будут хорошие цены на экспорт, может быть, это ответ. Ну и мы же говорим о том, что вот в связи с Северным потоком этим Германия и США пообещали чего-то, чего еще точно непонятно, но чего-то. И посмотрим. Ну и там же все эти интересные темы с водородом.
Есть ли какая-то проблема, которая важнее, чем изменение климата, по твоему мнению?
Понимаешь, изменение климата – это не одна проблема. Это как бы мета-проблема, которая усугубит все остальные. Да? И вот тут, мне кажется, конечно, огромная проблема – это то, как мир структурирован с точки зрения стран и конкуренции между ними. Да? То есть мы должны делать рациональные вещи, а получается, вот как было при противостоянии США и Союза. Да? делались вещи просто для противостояния, потому что, ну, нужно же было противостояние. То есть США на свою сторону перетащат каких-то, или Союз. Потом биполярный мир закончился, и теперь все опять идет к тому, что, типа, вот будет США и Китай, вот, а Европа будет думать. Да, там, вот, и это плохо. Такой вот биполярный мир, это конкуренция, вот это вот. Нам нужно сотрудничать, нам нужно придумывать решения и перестраивать все. Если конкуренция, то на первый план выходит не вот эта проблема, а вот эти, потому что они вот сегодня и так далее, да. Поэтому вот тут я и говорю, что ничего важнее нету, потому что оно несет за собой все остальное. Ухудшение security проблем, ухудшение одного, второго, третьего, четвертого, пятого. Поэтому, как по мне, ну, я очень biased, это то, чего не видно, то, что очень медленно идет. Мне лучше всего мне нравится slow emergency. Да. Человеческий мозг не просто... У нас emergency — это надо быстро ноги в руки, куда-то убежать, побежать, там, кого-то спасти. Ну, как в ковиде, да, то есть там быстро вакцину сделать, быстро ее распространить и так далее. Здесь так не получится.
Более сумасшедший вопрос. Когда человек доберется до Марса, колонизирует, можем ли мы оттуда или, предположим, с Луны собирать электроэнергию?
Нет, электроэнергия — это чисто локальная тема. Не по астероидам.
Передавать, да?
Не-не-не, по астероидам. Кстати, есть интересные смешные проекты, в которых хотят сделать солнечную станцию в космосе, которая по микроволновому излучению будет передавать. Потому что солнечная станция на поверхности Земли теряет в эффективности невероятно. Угу. А если в космосе напрямую, да, то там невероятная эффективность преобразования. И потом даже передача ее из спутника в какую-то станцию приема на Земле получится экономически интересно. Вот Китай заявил, что такую вот штуку сделает в 2030-м.
Угу. Класс.
На самом деле это уже существует. Американские военные, у них есть такая фишка. Есть спутник, который способен передать в определенную точку мира на протяжении что-то часа. Он там везде летает, как бы. И они вот на протяжении часа могут развернуть штуку, которая им позволит получить с неба 200 киловатт.
На этом футуристическом фрагменте мы поставим паузу до твоего следующего приезда в Украину. Огромное тебе спасибо. Мы сегодня нырнули в достаточно сложную тему альтернативной энергетики и вообще перехода человечества к новым способам генерации, использования, электрификации. Есть над чем подумать.
Да.
И есть что поменять в своем поведении.
Да, однозначно.
У нас сегодня был Ник Турчак, CEO стартапа VAR Energy, и Антон Шулык.
Спасибо, Антон.
Большое спасибо.